Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Продолжается спасительный, радостный рождественский пост, который все мы стараемся проводить в углубленной работе над собой, в молитве и душеполезных трудах. Вот и тема сегодняшней передачи «Богословие для мирян» простым языком о главном церкви тоже призывает нас задуматься о вечности, о спасении души. Речь сегодня пойдет о христианском понимании посмертной участи человека и признаках грядущего завершения мировой истории. У микрофона нашего, как всегда, будет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. Ну а затем, примерно около середины часа, вашим собеседником вновь будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спаса Лахернского монастыря Подмосковья. Батюшка, как всегда, продолжает размышлять об актуальных темах веры и спасения души, и также применительно к продолжающемуся рождественскому посту. Богословие для мирян простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас слушает в видеозаписи. Мы сегодня, после предыдущих наших бесед, где мы подробно говорили о понимании церкви, таинств, которые совершаются в церкви, особом значении Евхаристии для церковной жизни, переходим к следующей теме. Но чтобы несколько дополнить и вспомнить то, что мы говорили перед этим, давайте еще одну сторону, свидетельствующую о особом значении Евхаристии в церковной жизни, с вами назовем, отметим. Особое значение Евхаристии для христианской жизни еще часто подчеркивается через указание на древнее каноническое правило, которое заключается в том, что если христианин пропускает три воскресные Евхаристии подряд, то самим фактом он считается отпавшим от церкви. То есть в древности считалось, что христианин, если он находит для себя какие-то более важные дела, ну, разумеется, речь идет о пропуске Евхаристии не по уважительным причинам, не по болезни, например, или еще каким-то чрезвычайным обстоятельствам, каким-то стихийным бедствием. Нет, конечно, не об этом идет речь. Речь идет о пропуске Евхаристии без таких чрезвычайных причин, без... Вот, рассматривалась эта ситуация так, что в жизни человека появились какие-то интересы, какие-то заботы, которые он считает для себя более важным, чем участие в церковной жизни, в главном церковном таинстве. А это означает, что такой человек от церкви отпал. Потому что, конечно, если речь идет о церковной жизни, о христианской жизни, то главное для верующего – это устремленность к Богу, это пребывание в единстве с Богом. Если человек отказывается от того главного, что Бог предлагает ему, чтобы быть в единстве с Богом, со Христом и во Христе со всеми верующими, значит, для человека единство с Богом перестало быть чем-то главным, оттеснено куда-то на периферию его сознания, его забот, И такой человек считается отпавшим от церкви. И чтобы ему вновь войти в церковь, вновь стать верующим, здесь, кстати, крещение не предполагалось тоже. Но требовалось, чтобы такой человек покаялся. То есть войти вновь в церковь можно было для такого человека через покаяние. Кстати, отсюда такое тоже известное выражение, известное наименование таинства покаяния. Это покаяние как второе крещение, подобно тому, как тот, кто пребывает вне церкви, входит в церковь через крещение. Подобно этому, тому, кто был в церкви, но отпал от церкви, для того, чтобы вернуться в церковь, крещение второй раз не совершается, но требуется такое таинство, как покаяние, которое позволяет человеку вновь вступить в церковь, и в этом смысле оказывается аналогичным крещению. Отсюда и такое образное наименование покаяние как второе крещение. Но в настоящее время это каноническое требование не соблюдается, давно уже не соблюдается строго. В силу такой установки, которую мы уже упоминали, она именуется на языке богословском «экономия» и предполагает снисхождение к немощам человека, к слабостям человека, исходя из главного, из заботы о человеке, чтобы вот такими непосильными для многих верующих требованиями уже не затруднить для человека приближение к Богу. Любые каноны, любые канонические требования важны, если они помогают человеку в его церковной жизни. Если же они перестают помогать человеку, а иной раз даже и затруднения вызывают у человека, то вот здесь, пользуясь принципом экономии, то есть домостроительства, такого снисхождения к слабостям человека, эти канонические требования ослабляются. Но тоже, как это нередко бывает, то, что в экономическом таком плане перестало быть обязательным для всех верующих, остается обязательным для священников. И вот это требование причастия каждое воскресенье остается в силе для священников. В частности, это выражается в том, что в отличие от того, что иной раз мы видим в церковной жизни в целом, священник не может совершить Евхаристию и не причащаться. Он не может, как, к сожалению, это иной раз попускают себе верующие, не может позволить себе недостаточно хорошо подготовиться к Евхаристии так, что в церковь прийти, но не причаститься. Да? То есть вот как удивительным образом иногда бывает, слышат пришедшие в церковь «пейте от нея все» слова самого Христа, обращенные к ним. Но вот, тем не менее, считают возможным в силу слабостей своих, немощей, которые привели к тому, что они недостаточно сумели подготовиться к причастию, не откликнуться на этот призыв, присутствовать на Евхаристии, но не получить те высшие дары, которые для всех предлагает на Евхаристии Христос, Бог. Ну, конечно, здесь тоже важно, чтобы это причастие было достойным, потому что причаститься, как пишет апостол Павел, можно и недостойно. Недостойно, если не вести себя так, чтобы это поведение свидетельствовало о устремленности к единству с Богом, как тому, что является главным в человеческой жизни. Но значение Евхаристии в любом случае, вот это каноническое правило тоже может подчеркнуть. Далее мы переходим к следующей заключительной теме богословской антропологии. Это тема смерти и посмертной участи человека. Разумеется, когда мы говорим о посмертной участи человека, здесь предполагается раскрытие, прояснение богословского понимания ада и рая. Иногда на церковном языке, таком богословском языке, эта тема именуется эсхатологией. греческим словом «эсхатология». Если пытаться буквально перевести это греческое слово, пусть и, конечно, как это часто бывает, и даже, может быть, неизбежно бывает при переводах, с некоторыми потерями важных смысловых оттенков, можно сказать, что эсхатология – это учение о завершении, о завершающем этапе земной жизни, учение о последних временах, завершающих временах, завершающей эпохе. Что здесь для антропологии принципиально важно? Но начать необходимо с понимания смерти, с христианского понимания смерти. В христианском понимании жизнь каждого человека после грехопадения заканчивается тем, что можно назвать физической смертью. Хотя это не обязательное требование, не обязательное правило. Как пишет апостол Павел, при втором пришествии будут те люди, которые при втором пришествии Христовом, завершающем земной этап жизни человека и человечества вообще, будут люди, которые будут жить, разумеется. И они, минуя физическую смерть, сразу же перейдут к всеобщему воскресению. Но на протяжении истории церкви и сейчас, как мы видим, человек умирает, то есть процессы тления, распада, которые стали характерны для человека после грехопадения, постепенно приводят к тому, что жизненные силы человека истощаются, и по этой причине, или, может быть, по каким-то другим причинам, трагическим причинам, человек умирает. В богословском понимании далее человек пребывает в особом состоянии, когда его душа, как иногда говорят, отделена от тела. То есть нарушается единство, целостность человеческой природы, и тело человека, будучи лишенным непосредственного единства с душой, распадается, но при этом, что принципиально важно, с богословской точки зрения это никак не означает исчезновение человека, ни в коем случае. Человек продолжает жить, пребывая вот в таком особом состоянии, в котором его душа не имеет характерного для земной жизни непосредственного единства с телом. Что происходит дальше? Далее такой человек находится в ожидании всеобщего воскресения, которое произойдет при втором пришествии Христовом. При этом в богословском понимании такой человек не утрачивает некоторой связи, конечно, это особая связь, с тем, что происходит на земле. О таком человеке верующие молятся, тем самым свидетельствуют о своей любви к этому человеку, свидетельствуют о том, что им хотелось бы, они были бы рады пребывать с этим человеком после всеобщего воскресения. Они благодарны этому человеку за то, что он совершил в своей земной жизни, и обращаются с этими молитвами, с этим свидетельством к Богу. Поэтому в церкви молитвы об усопших занимают вот такое особое, можно сказать, место. И даже эти молитвы включены в чинопоследование Евхаристии. Чинопоследование Евхаристии неким особым образом, тем самым, вовлекаются усопшие через молитвы одних тех, кто жив. Состояние человека, соответственно, после вот этой частной смерти, физической смерти, может быть разным, тоже может быть разным, как и после всеобщего воскресения, в том смысле, что кто-то из людей оказывается в ситуации претерпевания страданий, горьких таких сожалений о том, что они не совершили в своей земной жизни, и, с другой стороны, о том, что они недостойного совершили в своей жизни. Причем эти страдания особенно являются острыми, поскольку ничего изменить уже нельзя, уже земная жизнь окончена, активно никак исправить, засвидетельствовать свое изменение внутреннее такой человек уже не может. Это доставляет ему страдания, и вот такие люди оказываются в ситуации вот таких страданий. Но не говоря уж о людях, которые сознательно противились Богу, Христу, они тем более оказываются в ситуации страданий, потому что вот тех средств для них почему-то предпочтительных, как это ни парадоксально, которыми они пользовались в земной жизни для того, чтобы противостоять Богу, у них уже нет. А поскольку вся их жизнь, в общем-то, или, по крайней мере, главное в их жизни и заключалось в том, чтобы реализовывать вот эти богоборческие установки, когда исчезла возможность их реализовывать, они, в общем-то, пребывают тоже в страданиях. Они оказываются опустошенными, они оказываются лишенными того, что для них привычно, как ни странно, даже дорого, ну и тоже претерпевают страдания. Ну, а с другой стороны, те, кто устремлялся к Богу, те, кто жил в церкви, преображал свою жизнь в церкви по-христиански, они и после физической смерти пребывают в состоянии покоя, молятся об этом состоянии покоя. Многие молитвы об усопших включают прошение об этом состоянии покоя. И вот в этом состоянии покоя ожидают всеобщего воскресения, пребывая в этом состоянии покоя в Боге, в надежде на полноту единства с Богом, которое последует после всеобщего воскресения и всеобщего или страшного суда. Но вот что еще раз принципиально важно здесь, с христианской точки зрения, это то, что такие люди ни в коем случае еще раз не рассматриваются как исчезнувшие, они продолжают существование, ну, в такой вот особой форме. Особенно хорошо это видно на примере святых, на том, что в церкви продолжается обращение людей, верующих, к тем людям, которые в своей земной жизни засвидетельствовали особую близость к Богу, особое преуспеяние в христианской жизни, приближение к Богу. Несмотря на то, что физически эти святые умерли, по-прежнему к ним обращаются за помощью, за молитвами верующие. И при этом, что тоже особенно важно, обращаются к святым усопшим, верующие через их мощи. Тем самым мы можем видеть свидетельство церковной жизни о том, что даже тела усопших святых никак не рассматриваются в церкви как полностью посторонние по отношению к тем, кто умер. Они тоже, тела тоже, сохраняют некоторую таинственную, конечно, необъяснимую, но сохраняют связь с усопшими святыми. И вот это очень хорошо видно в обычае почитания мощей святых, в частности.
И не просто обращаются, а и получают эту помощь, что важно ведь, так?
Да, да, конечно, обращаясь, что здесь принципиально важно еще, всегда, конечно, обращаясь к святому, конечно, ни в коем случае это обращение не переживает христианин, но если говорить о таком богословски выверенном обращении, да, таком более полном обращении с христианской точки зрения, ни в коем случае не воспринимает святого верующий как такого изолированного от Бога, отдельного, некоего сильного человека, если можно так выразиться, который сам по себе, независимо от Бога, в силу каких-то вот особых сил, которыми он обладает, что-то дает человеку. Ни в коем случае, всегда к святому обращается верующий, поскольку он переживает особую близость этого святого к Богу. И через него надеется, через принятие этим святым себя, надеется тоже приблизиться к Богу.
Вот иногда говорят, а зачем нам это посредничество? Ну вот неофиты говорят, почему нельзя непосредственно к Богу? Ну, видимо, потому что все-таки все святые были когда-то не святыми, они такие же земнородные, как и мы, и совершили вот этот подвиг, да, исполнения всех заповедей.
Да, здесь скорее речь действительно идет о пути к Богу. Действительно, конечно, совершенный христианин, он живет во Христе, как апостол Павел пишет, Христос в нем живет, апостол Павел пишет о себе, мы имеем ум Христов. Настолько апостол Павел не мыслит себя отдельно от Христа, что даже ему трудно говорить о наличии в себе какого-то особого ума, в смысле центра, определяющего его жизнь. Настолько неотделимым себя от Христа мыслит апостол Павел. Но для того, чтобы прийти в такое состояние, требуется часто, конечно, путь. И апостол Павел также, например, пишет в одном из своих посланий: «Подражайте мне, как я Христу». Вот он понимает, можно, пожалуй, эти слова истолковать таким образом, что сразу начать подражать Христу, сразу жить во Христе сложно человеку. Все-таки часто человеку требуется какой-то вот такой более наглядный пример, более близкий ему. Ну и вот, например, апостол Павел и предлагает, если уж человеку сложно сразу обратиться ко Христу, то хотя бы нужно обратиться к нему как человеку, близкому ко Христу. Ну и вот эта же логика остается в церкви, раскрывается в церкви, и она связана с обращением к святым. Это путь определенный. Путь к Богу — это определенный путь. И вот здесь святые для человека часто бывают особенно важны, потому что если пытаться как бы перескочить через этот этап, сразу обратиться к Богу, то здесь возможно и состояние, ну, если говорить как-то метафорически, возможно и надорваться, может быть, и оказаться не в силах, и не на том уровне, который здесь требуется, и даже, может быть, впасть в прелесть, если говорить аскетическим языком, то есть в некое самообольщение. Требуется здесь часто для человека, принципиально важным оказывается для человека, вот такое обращение именно к святым. Но и кроме того, важно с христианской точки зрения, что человек, это часто подчеркивается в антропологии, не спасается в одиночку. Всегда человек, христианин, спасается в церкви. Церкви, как сообществе верующих, всегда он пребывает в общении, в единстве, в любви с другими верующими. Если как-то в своей жизни, ну, игнорировать, что ли, несколько вот этот момент, если настраивать себя индивидуалистически, то есть вот примерно таким образом, что я вот как некий индивид, такой совершенный с христианской точки зрения, буду не обращать особого внимания ни на святых, ни на моих, может быть, современников, а буду сам вот обращаться ко Христу, соединяться со Христом, этот путь тоже оказывается, ну, даже, пожалуй, тупиковым. Невозможно вне общения с людьми, вне общения со святыми вот так сразу обратиться к Богу, особенно будучи индивидуалистически вот так настроенным. Вот это невозможно. Нехорошо человеку быть одному, можно вспомнить слова, обращенные к Адаму еще до грехопадения. То есть человек всегда спасается в общении, в любви. Христианин всегда спасается в общении, в любви. И почитание святых именно этому и содействует. Ну что ж, ну вот далее наступает событие, которое по-разному именуется, конец мира. Это событие связано со вторым пришествием Христовым. Несколько слов, пожалуй, нужно сказать о признаках приближения конца мира. Эти признаки открыты нам в Священном Писании, но, с другой стороны, сразу же нужно констатировать, что эти признаки не позволяют, что ли, вот так с математической точностью вычислить дату второго пришествия. Все-таки, как тоже это подчеркивается в Священном Писании, полностью дата второго пришествия, если можно так выразиться, остается от человека скрытой. Но некоторые богословы объясняют это тем, что вот такое незнание точной даты второго пришествия, конца мира, позволяет человеку пребывать в постоянном устремлении, пребывать в состоянии постоянных усилий на пути к Богу, поскольку человек понимает, что второе пришествие может случиться в любой момент. По словам Господа, в чем застанет Господь, в том он и будет судить. Вот. А вот знание точной даты могло бы быть для человека сложным, поскольку могло бы способствовать тому, что человек начал бы откладывать, может быть, какие-то решительные шаги на пути к Богу, считая, что еще времени много.
Это так же, как с нашей физической смертью каждого человека, да?
Примерно. Да, пожалуй, да, действительно интересный пример. Пожалуй, да, аналогию можно вот здесь провести. Действительно, никто не знает, когда он умрет. И это полезно даже в некотором смысле для человека, а именно в том смысле, что это требует от человека постоянного пребывания в готовности, в ситуации готовности к смерти. А что значит готовность к смерти? Это значит постоянное пребывание в том высшем состоянии приближения к Богу, которое человек смог достичь. Признаки второго пришествия – это различные катастрофические события, но если пытаться таким более обобщенным языком их характеризовать, это и катаклизмы природные, и если говорить о межчеловеческих отношениях, то, пожалуй, главный признак здесь – это оскудение любви. И этот признак понятен с богословской точки зрения в том смысле, что он тесно связан с главной заповедью Божией, заповедью любви. Вот во многих оскудеет любовь, узнаем из Священного Писания, как о признаке второго пришествия. Но еще раз, эти признаки и этот признак все-таки с точностью не позволяет назвать дату второго пришествия. Есть еще один признак, очень важный, который свидетельствует о приближении конца мира. Это признак распространения Слова Божия. Будет проповедано во всех народах «благая весть», говорит Господь, и говорит об этом как о признаке конца мира. И действительно, мы видим что здесь с несомненностью, видим, что согласно этому признаку мы приближаемся к концу мира. Вот если войны, мы видим, что войны были и раньше, и, в общем-то, трудно бывает понять нам с точки зрения войн, например, насколько наша эпоха позволяет говорить о этом признаке как более явно выраженным, чем в древние времена, в какие-то предшествующие эпохи, то вот с точки зрения распространения Слова Божия, Евангелия, Священного Писания, несомненно, мы видим, что все более и более Евангелие распространяется. Иной раз в настоящее время переводится Новый Завет Евангелия на язык таких народов, на котором говорят, ну, всего лишь сотни, может быть, людей. Даже на такие языки, мало распространенные, иной раз переводятся в настоящее время Священное Писание. И в этом смысле, несомненно, то, что по этому признаку мы все более и более приближаемся ко второму пришествию Христову. Ну что ж, пока мы можем нашу беседу прервать и продолжить ее при следующей нашей встрече.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Чашка разбита, потом склеена очень аккуратно, незаметно совершенно, но она уже склеенная, она уже не цельная. Если она стоит на полочке, она красивая, а пощелкаю ее ногтем, она задребезжит все равно. Можно даже из нее и выпить, она не развалится, можно чайку выпить, вот, а все равно она не цельная. Так и здесь. Мы все разрушаем свою собственную жизнь вот такими небрежными такими поступками своими, не думая о том, что каждое, не только то, что Господь видит каждое мое слово, и слышит слово, или там видит поступок, а даже и мысли, он видит, что в душе-то. Это можно так, знаете, казаться подвижником и бороду отпустить, понимаете, вообще и сан получить. А в душе, может быть, совсем другое. Это все может быть. Не дай бог. Потому что и то, но знаете, что, а некоторые и тем тоже не стесняются, и внешне как бы считают, что нет, это не важно, ничего не важно, ничего не важно. Вот опять мы возвращаемся, сказал Бог в душе. Какой там Бог? Одно только жизнь по своей воле. И все. А нужно всегда жить по воле Божьей.
Вот с этим чувством очень трудно жить, потому что ты постоянно виновен. Это не дает сил порой. Начинаешь унывать. В общем, один грех влечет за собой другой.
Ну вот, видите, в чем дело. Ну, конечно, тоже уныние – это тоже грех. Вот и оно. Нужно, во-первых, знать свои грехи, знать и помнить о своей греховности, но одновременно и не унывать, потому что уныние – свидетельство гордости. От чего уныние? Ну, я же тварь, во грехе родился. На мне несколько поколений, скажем, людей, которые там мама, папа, там все были ближние, с которыми я общался, они же, все это люди в большинстве своем неверующие были. Даже если я сам стараюсь сейчас избежать каких-то грехов, то это то, что я жил раньше в этом во всем, вот этом неверующем мире, оно же наложило отпечаток на мою душу изначально, прямо с рождения. И сопутствовало этому во все мои, в юности, в молодости, в жизни. Выкарабкался из этого. Ну что ж, ну вот Мария Египетская выкарабкалась, а она ушла, грех свой оставила. Ну, так она же потом 17 лет мучилась воспоминаниями тех дней и тех удовольствий, которыми она жила 17 лет до этого. То есть, а сколько она грешила, столько потом она и этот оплачивала вот эти вот эти страданиями своими, этот грех, хотя она уже не грешила. Но мы же не можем про себя этого сказать. Мы продолжаем это. То есть мы живем в той же гордости, в том же самолюбии, властолюбии, там, не знаю, там, ну, эти грехов масса. Это нужно только взять лопату и разгребать там, да, а то не разгребаешь за всю жизнь. Сколько там всего. Вот. Ну, конечно, что ж можно быть? Только вот так вот, как разбойник благоразумный, только сказать, по своим делам принимаю. Вот и все. И попросить Господа, чтобы помянул меня. А насчет покаяния, вот, как вам сказать, то, что мы не виноваты, понимаете, какая вещь? Не виноваты в том смысле, что, ну, вот вы за это время не виноваты, там, вот за богоборческое это время не виноваты. Мы виноваты в том, что мы живем по заветам того общества. Вот, ну, как ни крути, как мы не верующие люди, как мы не стараемся жить по заповедям Божьим, но все равно, даже и внутри, в душе, как вот я говорил, понимаете, у меня до сих пор звучит в ушах вот эти мелодии советских маршек, которые я в детстве целый день слышал, и по радио мне звучало. Вот они звучали, я их выучил наизусть, я помню эти все, наизусть эти слова, я помню эти мелодии, они меня преследуют до сих пор часто, понимаете. Вот они возникают в памяти, я трудно очень от них отвязаться. И многие навыки мои и страсти, которые я сейчас, с которыми борюсь, они тогда мною приобретены, тогда они вошли в меня, и я стараюсь с ними бороться. Борюсь, но не всегда. Это сразу заметишь за собой. А уж такие страсти, как гордость, опять скажу, такие вот духовные какие-то состояния греховные, это вообще очень трудно за собой даже заметить. Я говорил как-то, я вот у меня была алтарница, очень, очень хорошая женщина, она мне помогала очень много, и вообще она была моей правой рукой на приходе. Вот она что-то там во время разговора, она сказала, я ей говорю, матушка, Это у вас гордость, от гордости. Она мне прямо закричала: нет, батюшка, я не гордая. Вот видите, мы знаем, там есть там даже такая история. Где же это такое, в Потерике, что ли? Нет, не в Потерике, а где-то еще. Ну, неважно. Там, когда один послом человек сказал своему отцу духовному, что нет, я не гордый. А тот ему ответил: ну, вот можно ли чем-нибудь более, так сказать, свидетельствовать о том, что, о твоей гордости, чем вот этим твоим ответом? Да, ну да. Вот мы так, вот это так как-то
некоторые... Так смиряемся, да.
Да. Так что вот эти все навыки, какой-то даже вот мы сейчас вот говорим о царском вопросе, вот о почитании царя, или о том, что нужно покаяние за убийство царя. И многие говорят, что нет, нет, ну какое покаяние народное, этого не может быть, какое, когда это было, каждый за себя отвечает. Ну вот я помню, у меня под рукой некоторые, ну, вот, Алексей II, наш святейший патриарх, он говорил, что грех цареубийства до сих пор нашим народом не раскаян. Ну что же, его тоже припишем к таким чего-то непонимающим, что не может народ каяться. Каялся народ. Народ каялся, и призывали народ к покаянию и древние пророки ветхозаветные, и наши святители призывали народ к покаянию за грех, который совершили. А уж то, что совершил наш народ за этот период, ну, это, я не знаю, это сравнимо только вообще действительно с каким-то ветхозаветными вот этим вот грехом целого народа, когда он просто соорудили этот, опять идола и стали ему поклоняться, оставили истинную веру. Ну, и что же тогда могло быть? Конечно, тогда погибло государство, народ был угнан был в плен. Ну, вот у нас то же самое же получилось, ну, то же самое абсолютно. Мы об этом знать не знаем. Ну, естественно, для этого так и делается, чтобы народ ничего не знал, в храмах не слушал проповедей, в школах, чтобы ему ничего об этом не поминали, не преподавали этого. Пусть они в темноте ходят и думают, что вот им только нужно найти вот того, вот который бы их повел бы, вот твердой рукой бы взял бы их и повел, вот, и тогда все будет хорошо. Ну, понимаете, какой бы ни был строитель, он из грязи, из жижи, он не сможет стен воздвигнуть. Это должен быть камень, это должен быть твердый материал, который удержит самого себя. Все здание, ну, а иначе нет. Никакой зодчий ничего не сделает. А нас все время разделяют. И поэтому и эта и коммунистическая идеология у нас так исподволь. Но она, я ему скажу, не то, что
она возрождается даже, не то, что исподволь.
Понимаете, ее возрождают. Ее возрождают. Народ сам. В первое время он был как бы к этому равнодушен. Поэтому так все рухнуло. Вся советская власть рухнула очень быстро. Потому что народ не пошевелился. Люди как-то действительно, ну, они увидели, что жить можно при этом. Даже еще лучше жить. Нормально. Можно. Понимаете, но его просто начали убеждать, навевать ему воспоминания, ностальгию. Ведь очень просто было. Как он, я помню, памятник Свердлова стоял на площади, взял бульдозер, подогнали его и сковырнули. И все. И никто его больше обратно не поставил. Так же и с этим, с мавзолеем можно было сделать. Так же и со всеми остальными. В одну ночь можно было все эти фигуры из наших городов убрать. Никто бы ничего не сказал. Как Сталина вынесли в одну ночь, никто не пошевелился. Но это нужно. И мавзолей нужен, и эти памятники нужны для того, чтобы нас разделять и дальше. Понимаете, разделять, и как Троцкий в свое время, там, перманентная война такая, знаете, как-то. Вот у нас то же самое происходит, такая
но
перманентная
мы же сами на это соглашаемся.
Гражданская война.
Кто бы нас не разделил, если бы у нас были... Твердые убеждения, вера, понимание.
Убеждение, вот это вот слово, оно не очень хорошо, но вера была бы. Если была бы вера, то все было бы совершенно по-другому. Но нашему народу как раз вот и не хотят допустить до веры православной. Понимаете, поэтому сейчас один до одно говорит, другой другое говорит, потом кто-нибудь послушает, махнет рукой, скажет, да ну их, это то говорит, это этот говорит вообще, и не поймешь, кто прав. Вообще, все это ерунда. И все. Понимаете? Вот в этой каше можно все, что угодно делать. Все, что угодно. Так что вот, наш, опять, образ жизни, он сейчас очень, очень лукавый, очень коварный. Слово «покаяние», оно нужно сейчас как никогда. Мы часто ограничиваемся такими победными реляциями. Вот там молебен отслужили, здесь там крестный ход провели, там часовенку сделали. Очень хорошо, это все хорошо и здорово, понимаете, но если здорово, ну, опять, видите, вот видите, как я вот говорю, вот даже вот эти слова, вот понимаете, слова, эти слова, которые, они фальшивые, гадкие слова, которые мы как привык в какое-то время, вот нет, нет, да и выскочит. То есть это хорошо, и это нужно. Но самое главное, нужно слово о покаянии. А оно как бы даже иногда и надоедливо. И оно какое-то такое... Ну, что все время об одном и том же говорить? Покаяние, 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 покаяние. Но обратим внимание, вот Господь же, когда пришел, даже начнем с Иоанна Крестителя, он, Креститель, проповедовал покаяние. Пришел проповедовать покаяние. И люди приходили к нему, каялись. После него пришел Господь и сказал то же самое. Покайтесь, потому что приблизилось к вам Царство Небесное. Ну, это главное слово. Ну, главное. А все остальное... Все наши крестные ходы и все остальное, это все добавочное, это все проистекает из этого, понимаете? А если этого нет, если нет покаяния, если нет понимания, за что Господь нам попускает сейчас вот быть вот в этом, вот этом состоянии какого-то такого разброда, духовного разброда, и даже, я скажу, и физического какого-то разрушения.
Расслабленности такой.
Разрушения. Разрушение. Это уже не расслабленность. Это разрушение. Это расслабленность. Может, это было там еще до революции когда-то. То есть, как люди уже привыкли, что так все хорошо, там православное царство, там, а вот еще получше устроимся, и опять будет хорошо. Вот так как-то вот. А здесь разрушение, состояние постепенного разрушения, я вижу. Потому что все и продолжает колебаться, наши границы продолжают колебаться, и состояние нашего внутри каждого народа как-то то так, то так. Но я вообще не говорю про семьи, которые просто разрушаются со страшной силой на глазах у всех, вообще, и мораль общественная, она падает, и воровство процветает, и вообще, и взяточество, и вообще, бог знает чего. И это стимулируется, ведь это без конца по радио слышат, где-то там такое, убили кого-то там, убили кого-то здесь, какой-то Караганде кого-то убили. Ну, зачем об этом сообщать по всему Союзу, по всей стране? Видите, опять слово «по всему Союзу». Вот как вот втемяшилось вот в это сознание. По всей стране. Зачем? Да мало того, еще собирают из каких-то... Где-то в Аргентине какой-то автобус с туристами упал с моста. 5 человек там тяжело ранено.
Да,
какое нам дело, какое да, нам дело это... до этого? А нам все время вот это разрушение мира, страны, всех стран, разрушение вообще общее, мировое такое, все время подается как это нормальное состояние жизни. И поэтому мы тоже, ну, разрушилась семья, ну, чего особенно, ну, так, это нормально. В общем-то, любовь была, любовь прошла.
Не мы там... первые, не мы последние,
да,
обычно.
Да, да, да. Вот это вот состояние разрушения вот такого всеобщего, оно разрушает и душу человека, и душу. И наоборот, разрушенная душа, она не может ни построить что-то, ни сохранить то, что построено другими. Она даже не понимает, зачем это надо. Потому что старое, старье, новое, вот новое. Новое – это новое, это всегда хорошее. Значит, давай старое там. Чего вы жалеть? Изначально и всегда было не так. Было не так. Старое – это испытанное, это проверенное. Человек старый – это мудрый человек, совет которого более ценен, чем совет любого другого.
Старый
один
друг.
Старый друг лучше новых двух, да. Да, но это мудрость, мудрость народная, обычная, нормальная житейская мудрость. Ну, испытанный человек, тот, которого ты знаешь давно, он тебя не предаст. На службу брали людей, которые испытаны, что род его известен, дед его был тем-то, а прадед его был тем-то, он такие заслуги от такого государя имел, выполнял такое-то поручение. Значит, и сын тоже от этого корня, он тоже, он будет верен, ему можно доверить. А сейчас берут какого-то неизвестно откуда вдруг появившегося, и вот нашелся наконец, вот он теперь нам будет. Кто он? Куда он?
Да ведь и не всегда гарантия, что из хорошей семьи будет хороший побег. К сожалению,
это
сейчас
да,
действительно
это да. Но
эта связь
на что-то рвется. на что-то надо опираться. Конечно, не всегда, если ты проверил, что там, какой род у твоего там жениха или у твоей невесты, кто отец, мать, кто они там еще родственники какие-то. Если ты знаешь их, то это не гарантия того, что у тебя будет муж, так сказать, такой, на которого можно опереться. Ну, на что-то надо как-то нельзя же просто так, от ветра головы, просто увидел красивый чуб, и все. Ну, чуб, ну, чуб, да, да, и когда веселый, пляшет, очень здорово. А потом, когда приходит время, появляется ребенок, у женщины, она уже мать, у нее уже другие интересы. У нее уже приоритеты, у нее уже на первом месте, ну, это может не совсем всегда правильно, но уже ребенок есть, новая жизнь, которая требует внимания. А муж по-прежнему чубом трясет, пляшет и поет и с приятелями. Вчера они были все вместе, невеста, значит, потом жена, они все вместе веселились. Но когда-то веселью должен прийти конец. А как поверить вообще, способен этот человек к тому, чтобы изменить жизнь, ну, чтобы он жил, ну, семейной жизнью,
а как не проверить? Всегда каким-то. Столько семей сейчас распалось, именно поэтому. Женщина берет на себя ответственность за ребенка, а мужчина нет.
Никак не проверишь, матушка, никак не проверишь, потому что все разрушилось. Я почему вот и говорю, что это состояние полное, состояние, вернее, полное, а все больше, скажем, точнее, вот так. Все больше.
Но мы же знаем, что апостасия, что мир находится в этом состоянии.
Да. Вот оно так и есть. Но единственное, на что может быть надежда, и опять я скажу, не только в семейном, а и в государственном плане, единственная надежда, что молитва, которая к Богу обращена, Бог ее слышит. Если ты с молитвой делаешь свое любое дело, то это будет обязательно иметь ответ от Бога. Обязательно ты будешь услышан. Если нет, то никаких гарантий вообще нет. Это единственное. И то, понимаете, гарантия в случае, если ты человек верующий. Если ты понимаешь, что ты просишь не многолетнего там удовольствия, веселости и всех утешений. Если ты это просишь, но ты этого не получишь. Если ты верующий человек, ты не будешь этого просить. Ты будешь просить, чтобы Господь вразумил тебя и послал тебе то, что нужно тебе для твоего спасения. Это не только в семейном смысле и в этом вопросе, и в любых других. Работа. Ну, я не знаю, ну, все, что вот мы, о чем мы можем представить себе в нашей жизни, что мы можем представить в нашей жизни, вот всего этого касается вот именно, если человек верующий, если он верит Богу, как сказал Господь, что ни один волос с вашей головы не упадет без воли Божией. Ну, вот, если ты веришь в это, то ты помолишься, Господь пошлет тебе то, что нужно тебе для твоего спасения. Это, может быть, будет совсем нелегко. Дальнейшее все. И совсем не усеяно сплошными радостями и удовольствиями, и утешениями. Это может быть и скорбный путь. Может и так быть, да. Но если ты понимаешь, что это послал тебе Господь, и что должен это выдержать, ты это выдержишь. И Господь тебе пошлет утешение тогда, когда это тебе нужно будет. Утешение и понимание того, что это был за путь. И радость от того, что ты выдержал это испытание, выдержал и испытание веры твоей, и испытание жизненное, что ты не бросил, не поломал все это, терпел, знаете, а тут тоже можно, терпел, потом плюнул и разломал все. Ну, а зачем ты потратил столько лет? Зачем? Столько лет ты терпел. Ну, и сломал бы сразу тогда. Ну, тогда вообще бесполезно. То есть зачем же так испытывать себя, зная, что ты это не потянешь все равно, не сможешь этого делать. Знаю одно, что наша вся наша жизнь на в руке Божьей. Я по своей жизни, я могу сказать, что было так трудно иногда, что казалось, что вообще, ну, все кончено. И несколько раз так было. И несколько раз ломалась жизнь, так что, ну, вот смотришь на шкаф, ну, где у тебя там все твои инструменты, которые ты многие годы так собирал, пользовался ими, в руками твоими все перебрано, всякие какие-то там заготовки для будущих работ. Какие-то там лежат, там, не знаю, холсты, подрамники. Это я уж как художник говорю. Но вот, и вдруг все это не нужно. В один день все закончилось, все это не нужно. Это состояние довольно такое очень сильное. Вот, и как-то это потрясает немножко. А потом то же самое с другой работой. Опять то же самое. Опять то же самое. Какие-то там тоже заготовки, какие-то эскизы, отпечатки бывших работ. Это уже другая работа. Это уже... Вот, и опять в один раз все, прямо в один день почти все закончилось, и опять стоишь и смотришь на это. Как будто какой-то жил, был с тобой рядом такой любимый человек твой, и вот ты смотришь на его тело, а души там уже нет. Ужасно. Но потом, когда я вспоминаю, я очень хорошо понимаю, и тогда я уже через некоторое время начинал понимать, что так нужно было для того, чтобы мне не погибнуть. Потому что я представляю себе, у меня сейчас вот, вот о чем я говорю, что наши какие-то
отголоски
прошлой жизни, да, они все время как-то копошатся в голове, как-то в воспоминании даже влезают. А я помню, вот до сих пор я представляю себе, я помню эти, то, что наметки, которые у меня были, когда я еще тогда той работой занимался, и я представляю себе, как бы я мог развернуться, что бы я мог сделать, у меня такая мысль так, проскакивает прямо, лезет прямо в душу, что это было бы очень даже и неплохо, имею в виду, что это очень было бы не, ну, так, на уровне, вообще, могло бы быть очень неплохо. Вы видите, какая вещь. До сих пор это...
Дает о себе знать.
Пор, вот да, это, до сих
конечно,
пор.
Да.
Вот, но я тут же начинаю представлять себе, что я бы представлял себя вот в таком случае. Какова была моя жизнь? И я совершенно категорически задал, Господи, слава Богу, что меня оттуда Бог вырвал из этой среды и отлучил от этой работы, от этого всего творчества этого, понимаете? Но я просто погиб бы. Я очень четко чувствую. Вот.
Я хорошо вас
не говоря
понимаю.
О том, что, батюшка, не говоря конечно. О том, что просто я бы не стал священником. Но вообще священство – это такое счастье, которым я не знаю. Это, я даже как-то не могу представить себе другого какого-то места в жизни, чтобы могло бы с этим сравниться. Поэтому, конечно, я даже чувствовал, я даже видел, обращал внимание на то, что какой-то вот, знаете, в этот момент, вот я помню, когда мне подходило к тому, чтобы критическая какая-то ситуация была в жизни, и вдруг меня повлекло туда, раз, я в этом, когда я еще занимался дизайном, вдруг какое-то там, мне дали премию какую-то.
Возможность открывалась.
Возможность, да, премия, там вообще, я поехал, там это в Чехословакии ездил-то, премия там вообще очень так у меня, ну, мы с женой поехали, там нас очень хорошо встретили, прям такое, как будто бы вот намечается такое, вот, и тут все совершенно, как будто бы соблазн такой, понимаете, как соблазн, который, вот не хочешь ли сюда? Еще одна такая вещь была, еще один раз. То же самое, какой-то вот таком на поворотике жизни, вот на таком, ну, какой-то излом какой-то раз. А можно сюда, вот не хочешь ли вот сюда? Вот сюда здесь будет, здесь хорошо. Тебя уже заметили, тебе уже там, вот, не будешь там, в общем, изгоем. Вот, но и опять я думаю, это было бы ужасно, если бы я туда... И мы так всю жизнь. Жизнь священника, она совсем не усыпана всякими розами. Я об этом и говорил в прошлый раз, с вами рассказывал там кое-какие, но это еще можно еще рассказывать. Это очень такая, в некотором смысле, тяжелая вещь. И бывает и морально тяжелая, и в духовном смысле очень тяжелая бывает. Но все равно, это ни за что бы я не согласился бы, чтобы какие бы там ни были радужные перспективы, в будущем на другом поприще, я не согласился бы поменять на вот мое служение сейчас на другое какое-то занятие. Это невозможно. И даже то, что я рассказывал, вы помните эту историю, насчет того, что вот у нас, нам не давали жить наши соседи. Это же было совершенно вообще, ну, как будто уже действительно уже это, тебя из жизни просто как-то выталкивают, из жизни. Ну, нельзя ни спать, ничего, ни жить, ничего невозможно. Оказывается, вот что. Оказывается, просто пришла пора уже сменить совсем свою жизнь, изменить, начать новую жизнь.
Вот. Недаром же говорит, что Бог не делает все к лучшему.
Да, и мы так же, да, и каждый из нас, я думаю, что любой человек, но даже, ну, не знаю, к верующим, к неверующим как обращаться, и как, ну, они, наверное, нас, я думаю, не слушают, но верующий человек, ну, обязательно он, если внимательно посмотрит на свою жизнь, он увидит, что всякое такое, даже мучительное какое-то ситуация, обстоятельства жизни, оно все равно, это Бог попустил или просто даже послал вот тебе это для того, чтобы ты, может быть, изменил свою жизнь. Может быть. А может быть, она сама изменится в этот момент. Бог изменит ее какими-то обстоятельствами так, что тебе даже не в голову не пришло. Потерпи. Потерпи, пойми, что это тебе послано, что это не хаос какой-то, как мы сейчас привыкли считать.
Что носит это. Нас как щепки, а на самом деле.
Да, а это все, все имеет свой смысл. Поэтому вот, вся наша жизнь, она и состоит из этих, она вся живая. Здесь нет ничего механического. Если ты помолишься, то Господь даст тебе то, что нужно для твоего спасения. Хотя... Я вам скажу, что он и всякого человека вообще, он дает все, что нужно для его спасения. Но они не понимают. Люди неверующие не понимают этого. А мы, молитва нам дает понимание этого. Понимание. Мы видим, начинаем видеть вот, обстоятельства нашей жизни в их истинном свете. А начало всему – покаяние. Вот когда совесть вдруг пробуждается, если даже как-то было такое, что человек забыл о совести, там, говорит, сожженная совесть. Ну, это ж не знаю, я таких не встречал, по правде говоря. Наверное, есть, но всякий человек совесть у него есть, если он просто прислушается к ней. Прислушается, а не будет ее заглушать своими страстями всякими там грешными всякими пристрастиями. Он услышит, что ему говорит Господь, и... Душа радуется, когда человек услышит и начинает исполнять то предназначение, которое ему Господь уготовил. И также народ совершенно. Ну, пускай, скажем, нас мало, но совсем нас не должно быть. Большинство в нашем народе или государстве так вообще никогда не было. Константин, когда он велел своим солдатам кресты нарисовать на щитах перед битвой своим противником, христиан было 10% и во всей Римской империи, ну так, приблизительно, совсем не было большинства. Но эта закваска, она все тесто заквасила.